Лабас Вакрас понял Сарпоны, тема нашей сегодняшней лекции – пророк Ильяху, третья глава книги пророка Малахи, последняя глава Танаха. «Вот посылаю я посланника моего, и очистит он дорогу передо мной». Обратите внимание, первые строчки нам говорят о роли человека, об отношении Всевышнего к человеку. Такое, что пророк Ильяху, то есть человек, очистит путь для Всевышнего в этот мир. И внезапно придет в храм свой Господь, то есть пришествие Машиаха и возвращение Шхины Божественного присутствия в этот мир будет поистине внезапным, которого вы ищете и посланник завета, которого вы желаете. Обратите внимание, пророк говорит нам, а пророк Малахи говорил о конце дней, о том, что мы ищем и желаем посланника и божественное присутствие. Что он имел в виду? Он имел в виду то, что в конце дней люди, может быть, даже не будут этого понимать и будут на самом деле искать и желать совершенно других вещей, более упрощенных. Но, к счастью, это их приводить не будет. Истинное их желание, которое им будет совершенно непонятным, оно сводится на самом деле именно к этому. Хотя люди, конечно же, этого не разделяют сегодня. Именно поэтому пророк нам об этом и говорит. «Вот приходит, — сказал Господь Саваот, — и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит при появлении его?» Явление, которое будет сопровождать возвращение Всевышнего, они будут столь велики, столь глобальные, что человек особенно выдержать не сможет, потому что душа просто будет вырываться из тела, и это будет совершенно жуткое состояние. Когда величие и гармония раскрываются перед тобой, то человеку очень сложно, особенно если он не подготовлен, выстоять и выдержать это. Ибо он как огонь очищающий, как щелок стирающий. Огонь очищает от скверны чистые материалы. И когда придет Всевышний, когда Божественное присутствие раскроется, то вся эта скверна будет из нас пропадать, и это явление очень болезненное и тяжелое. И будет сидеть плавильщик, очищающий серебро, и очистит сыновей Леви, и очистит их, как золото и серебро, и будут они для Господа приносящим дар в праведности. И приятен будет для Господа дар Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как в годы прежние. В прежней главе мы читали о том, что Всевышний презрел наши праздники, наши жертвоприношения. Здесь сказано, что приятен будет для Господа дар Иуды и Иерусалима. Когда мы станем исправленными людьми, мы сможем действительно приносить Богу такие дары, что Он не презреет их. Это будут дары достойного человека. «И приближусь я к вам для суда, и буду свидетелем скорым против чародеев и прелюбодеев, и клянущихся ложно, и грабящих плату наемника, вдову и сироту, и неправильно судящих пришельца. И не боятся они меня, — сказал Господь Саваот, — ибо я, Господь, не изменился, и вы, сыновья Якова, не исчезли». Обратите внимание, обещание, которое говорит пророк о том, что Всевышний не изменился, никогда не изменится ни его отношение к человеку, ни его завет, и никакой новый завет совершенно не будет уместен в этом мире, не будет никакой новый завет связан с Богом. «А вы, сыновья Якова, не исчезли», то есть обещание, пророческое обещание того, что еврейский народ, несмотря ни на какие декреты, горести, погромы и план уничтожений, никогда не пропадет из этого мира. «Со времени отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их. Возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам, сказал Господь Саваот. И скажете, в чем возвратиться нам?» Евреи продолжают пререкаться с Богом, говоря, в чем возвратиться нам. Мы, в принципе, очень правильно живем. Все нормально. Всевышний говорит: нет, я презираю сегодня ваши заповеди, ваши праздники, ваши подношения. А мы говорим, о чем же наши праздники такие уж плохие, чем наши подношения недостойные. Мы пререкаемся. «Может ли человек ограбить Бога? Ибо вы грабите меня и говорите, чем мы грабим тебя? Десятина и возношение». Мы грабим Бога тем, что не даем десятину. Называется ограбить Бога. Всевышний дает нам на 10% больше, чем то, что нам хочет дать, с условием, что мы это передадим дальше в рамках нашего служения в рамках того, что десятина делает человека партнером Всевышнего по созиданию в этом мире. Если мы десятину не даем, мы грабим Бога, партнерами не являемся. Созидание, которое мы должны сделать, не осуществляем, в результате чего Всевышний перестает нам давать не только эти 10%, а намного больше. Мы грабим Бога. Поэтому происходит тьма в таком мире. Мир, где люди не дают десятину своего времени, своих денег, своего внимания, своей жизненности. Этот мир теряет проявление хесада, проявление милосердия Всевышнего. И в этом мире становится темно. И это очень зависит от стран. Есть страны, где люди дают. Евреи, даже не евреи, которые от евреев научились. Есть страны, где нет. В тех странах, где не дают, намного темнее, чем в тех странах, где принято давать. Это зависит от нас, от людей. Проклятием прокляты вы. Как раз то, о чем мы говорим. Я это сформулировал еще более мягко, чем пророк. Я сказал, что наступает темнота, и свойство суда укрепляется, милосердие пропадает. Здесь сказано много более сурово. Проклятием прокляты вы. А меня грабите вы весь народ. Принесите всю десятину в дом сокровищ. Обратите внимание. Наша десятина попадает в дом сокровищ Всевышнего. То есть мы ее отдаем. Мы могли подумать, что эта десятина куда-то пропадает, рассеивается. Она собирается в доме сокровищ. Вот то, что мы тратим на себя, оно обычно нами проедается в том или ином виде. И шлаки от этого образуются. А вот то, что мы даем для других, заботясь о других, попадает в дом сокровищ. И будет она пищей в доме моем. То есть то, что единственное, что у нас остается, это то, что мы отдаем. С этим мы поднимаемся на небо, а то, что мы берем себе, с этим на небо мы не поднимаемся. Идея понятна. И испытайте меня этим, сказал Господь Саваот. Не открою ли вам окна небесные, не залью ли на вас благословения сверх меры, отблюдай, так что вы будете говорить, что уже достаточно, некуда уже это благословение поместить. Если мы будем давать десятину, тогда Всевышний даст нам благословение сверх меры. И здесь сказано «испытайте меня». И мы будем говорить, что есть в Торе запрет «альтинасоид рашем элокихем» – «не испытывайте Бога вашего». То есть человек не может сказать, что я буду соблюдать шаббат, если Бог мне сделает то-то и то-то. А вот по поводу цдаки сказано, дай цдаку и испытай этим Бога, не окажется ли у тебя благословение сверх меры. Это нам будет требоваться понять. Означает ли это, что любой человек, который начинает давать 20%, потому что об этом идет речь, не о 10, а о 20%, через короткое время становится мультимиллионером. Означает это или нет? Будем разбираться. Что же означает благословение сверх меры? Это как? Будем разбираться. И прикрикну ради вас на всепожирающую саранчу, и не будет она губить у вас плоды земли, не лишится плодов у вас виноградная лоза в поле, сказал Господь Саваот. И скажут все народы, что счастливы вы, и вы будете страной вожделенной, сказал Господь Саваот. Жесткие были слова ваши ко мне, сказал Господь. И скажете вы, что говорили мы о тебе? Сказали вы, тщетно служить Богу, какая польза, что исполняли мы службу Его и что ходили унылыми перед Господом Цваот. Это духовная практика людей сегодня. Мы уныло соблюдаем заповедь. Такие унылые религиозные евреи, уныло соблюдающие заповедь, и говорят они при этом тщетно служить Богу, потому что от уныния это не спасает. И они правы. Но есть и другая форма служения, менее унылая, которая приводит к каким-то большим свершениям. А теперь, считаем ли мы счастливыми нечестивых и устроили сделающие нечестие, и Бога испытали и спаслись? Тогда говорили друг с другом боящиеся Господа, и внимал Господь, и слушал, и написано было это в памятную книгу перед ним для боящихся Господа и чтущих имя Его. Что было написано в памятную книгу? Наши слова мудрости и какие-то наши дела. То есть мы можем сделать такие дела, которые умрут вместе с нами, будут похоронены, и никакой проекции на будущий мир они не имеют. А могут быть у нас такие слова, такие постижения, такие добрые дела, что они будут записаны в памятную книгу. То есть остаются навсегда. Это и называется прийти к вечности. Иудаизм, в принципе, ведет к вечности, если мы научимся правильно ориентироваться в этом мире. Если мы ориентируемся на то, чтобы все взять себе, то в памятную книгу не попадешь. Даже если мы будем давать десятину, то это само по себе в памятную книгу тоже не попадает. В сокровищницу какую-то, если ты это даешь еще грамотно и правильно, попасть может. В памятную книгу нужно сделать больше. Не в смысле количества денег, а в смысле созидания теми же самыми деньгами, которые есть. То есть мы можем всегда найти какой-то способ и какое-то личное участие для того, чтобы твоя цдака, твои поступки и твои слова вошли в памятную книгу. «И станут они для меня избранной частью, — сказал Господь Саваот, — в день тот, который определю я, и помилую я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим ему». Снова будете различать. Сегодня мы не различаем. Наоборот, сегодня грешник вполне может возгордиться перед праведником, обратить его внимание, что грешник ездит на более новой и дорогой машине и имеет какие-то материальные блага больше, чем праведник. И наоборот, что грешник, он еще и более круто стоит в этом мире, чем праведник. «И снова, говорит пророк, различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим ему». Сегодня у нас состояние сокрытия, состояние тьмы, состояние, когда люди не видят, чем праведник от грешника отличается. Просто не видят. Не то, что видят, но их соблазны, их злое начало, их дурное побуждение все-таки к грешности их толкает. Они просто даже не видят. Не видят, в чем особенности и величие праведника. «Ибо вот приходит день тот, пылающий, как печь, и станут все надменные, все творящие преступления, как солома, и спалит их день грядущий тот, сказал Господь Саваот, так что не оставит им ни корня, ни ветви». При приходе Машииха произойдет такое раскрытие божественности, что все зло пропадает, пропадает вообще зло как концепция, люди меняются. «И засияет вам, боящиеся имени моего, солнце спасения, и исцеление в крыльях его, и выйдете, и умножитесь, как откормленные тельцы в стойлах». По какой-то причине праведники, которые окажутся в конце дней, они будут излечены солнцем спасения, и сравниваются они при этом с откормленными тельцами в стойлах. Является ли идея откормленного тельца главным таким образом в иудаизме, к которому мы стремимся, и который является таким самым центральным с точки зрения благословения, которое получает человек? Это тоже вопрос, на который нам нужно будет найти ответ. «И будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших в тот день, который определяю я, сказал Господь Саваот. Помните Тору Моше, раба моего, которую я заповедал ему в Хореве для всего Израиля, уставы и законы. Вот посылаю я к вам Илияху пророка перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам, дабы не пришел я и не поразил всю землю истреблением». Обратите внимание, если мир не будет продвигаться к Дня Машииха, к праведности, то земля будет поражена истреблением. «Вот посылаю я к вам Илияху пророка перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. Гинену хишулех лахем эт Ильяху нави, лифней байом ашем хагадоль веханура». Пророк Ильяху. «Вот посылаю я посланника моего, и очистит он дорогу передо мной». Посланник Всевышнего для очищения дороги – это пророк Ильяху. «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и посланник завета, которого вы желаете, вот приходит, сказал Господь Цваут». Посланник для очищения пути, освобождения из изгнания. Мы обращаем внимание на то, что возвращение Шхины в храм будет внезапным, внезапным и ошеломляющим зором. о пророке Ильяву, почему, в заслугу чего и по каким причинам пророк Ильяву удостоился быть предвестником конца дней и прихода Машиих. Да мала габрит, бегинде итнатер гайбрита, велоит халель бейн инун амин. Это пророк Ильяву, который называется мала габрит, ангел завета, из-за того, что он сохранил этот завет, и не был он осквернен между народами мира. Пророк Ильяву, мы учили с вами в диске «Цари Израиля 2» о пророке Ильяву, который был пророком Северного царства Израиль, который закрыл дожди в дни царя Ахава, когда еврейский народ Северного царства оставил завет, и в результате народ сделал тшуву. Мецуда Давид. Генени шулех малахи. Вот посылаю я ангела. Обратите внимание, речь идет о человеке, о пророке Ильяву, который, исправив в себе нижние формы материи, прах и воду, и сохранив и возвысив огонь и дух в себе, будучи ревнителем Всевышнего, называется уже ангелом. Он единственный, кто живым поднялся на небо, так что смерть не коснулась его. Гиней безман гагеула гатида, эшалах ани малах, мин рашамаим. Вот во время будущего освобождения я пошлю вам ангела с неба. Веру ифне гадерех лифанай, и он очистит дорогу передо мной. Рацуно ломар, гу ива эр мин гаулам гапушим вегамурдим. Он удалит из этого мира грешников и восставших против меня. Летагер эт арец. Возникает вопрос, каким образом пророк Ильяху будет удалять грешников и восставших против Всевышнего для того, чтобы очистить землю? Очень простым. Его величие, которое раскроется перед ними, приведет их к праведности. Не имеется в виду, что пророк Ильяху будет с мечом или с автоматом ходить, и всех, кто неправеден, таким виртуальным измерением праведности мерить и определять, праведный он или нет, предавать его смерти. Нет, он просто своим образом приведет людей к изменению. Таким образом, он действительно и ваэр мин гаулам уничтожит из этого мира нечестивцев и восставших против Всевышнего. Нечестивость и восстание будут уничтожены из этого мира, и люди станут праведниками. Те, кто увидят образ пророка Ильяху. Лифней боил гашрот шхинати баарец. Прежде чем не приду я для того, чтобы поместить свое присутствие божественное на земле, говорит Всевышний. То есть то состояние, в котором мы находимся сегодня, не позволяет Всевышнему не прийти и не поместить сюда свое божественное присутствие. Вегаадон зеху мелаха Машиих, и господин этот царь Машиих, ашер айн коль адам митцапе умияхелло умивакеш бието, человек, глаз каждого ожидает его и стремится к его приходу. Умалах габрит, ангел завета, как и кара Ильяху ганавики, гукана альбрит гамила шамана малхут Эфраим кенам гуразад. Так называется пророк Ильяху, что он называется ангелом завета, потому что он возревновал по поводу завета обрезания, которое запретило делать царство Ефраима, северное царство Израиль, как сказали наши мудрецы. Пророк Ильяху из-за запрета на обрезание закрыл над Израилем дожди, так что народ на горе Кармель после того состязания, которое устроил пророк Ильяху с двумя быками, когда с неба спустился огонь для того, чтобы принять его быка, а на быка язычников, которые были на горе, огонь не спустился. Тогда весь народ сказал «Хашем Гойлуким», «Всевышний есть Бог». И народ понял, что в этом мире есть истина. «Ашератам хафицим» – то, чего вы желаете. «Шияволы васэры геула вэлэ рахьёт амитим, кигу мэутат аль хабсура газот валятхия». Человек, которого вы ждете, пророк, ангел, которого вы ждете, что он придет для того, чтобы объявить вам про освобождение и воскресить мертвых, ибо он ответственный за это объявление, провозглашение о приходе Машииха и за воскрешение из мертвых. Возникает вопрос, в заслугу чего пророк Ильяху удостаивается этой миссии, в заслугу каких своих особых качеств И мы уже можем обратить внимание на то, что даже такое великое явление, как Геула, освобождение еврейского народа, как приход Всевышнего, он возможен только посредством человека. В этом мире у человека есть большая значимость, большая важность. Малбим. Дехазаль першу, наши мудрецы объяснили, шезе Илияху малах абрит, шиягдим лавол хашив рабим миавон, вегошер каналь габрит бешитим убиемиаха. И сказали наши мудрецы, что речь идет о пророке Илияху, который называется ангелом завета, по причине того, что он возревновал о завете Всевышнего в Шитим, то, что сделал Пинхас, и в дни царя Ахава. Сутью пророка Илияху была ревность за Всевышнего. Он не жил собой, своим эго, своими достижениями. Это был человек, который был ревнителем Всевышнего. Есть очень много ревнителей, которые ревнуют за какие-то религии, за каких-то богов или еще за что-то, но при этом их интересы весьма личные. Просто они избрали себе такую должность. Ревнитель Бога. При этом у них какие-то доходы от этого идут, социальные, финансовые и прочее. Пророк Илияху, он действительно был ревнителем Бога. Серьезно. Это было его качество. Это качество в человеке выжигает нижние формы материи. Как раз то, что написано в нашей главе, что произойдет в конце дней. Произойдет выжигание в нас нижнего грязи, примеси, недостатков. Ревность к Богу, разумная, адекватная, конечно, она в человеке выжигает недостатки. Это то, что произошло с пророком Илияху. Поэтому именно он будет предвестником Мессии, именно он будет подготавливать еврейский народ. Величие раскрытия значимости человека в Танахе. Окончательное освобождение еврейского народа произойдет посредством человека, достойного этой миссии. Биурей Агадот. Илияху захал и медрага гдула, шугу мала габрит, венездакек хомро, шолахай лешамаем, шегуфо гая зах каядуа, шерагу вгу атарар табрит, гадабук барец, вегу малхут шабенефиш. Пророк Илияху удостоился великих ступеней, так что он стал ангелом завета обрезания, и очистилась телесность его до такой степени, что он живым поднялся на небеса, и тело его было очищенным, как известно. И что это за очищение тела? Это царство души. Обратите внимание, что говорит Биурей Агадот. Царство души. Если у тебя в твоей жизни царствует и царит в тебе все-таки тело, то ты человек тела. Царство души приводит к исправлению телесности и к вечности. Это и есть понятие царства души. Рав Цадок Ха-Коэн излюблено. Пинхас за Илияху. Наша недельная глава в эту неделю Паршат Пинхас. Пинхас бен Элиазар бен Аарон ха-Коэн. Он пророк Илияху. То есть он удостоился небывалого долголетия. Умалах Абрит. Убами из рода Юсеф шипит пет бьецро. И он является потомком Юсефа, который смог сдержать свое дурное побуждение с той теткой, которая пыталась его соблазнить. Теперь пророк Илияху, он коген. Что означает, что он является потомком Юсефа по материнской линии. По отцовской линии он потомок колена Леви. Сколько когены относятся к Леви. Здесь написано, что он из потомков Юсефа, судя по всему, по материнской линии, мы вынуждены прийти к такому заключению, который смог удержать себя, когда бурлило в нем дурное побуждение. То есть царство души, то, что сказано в Биурей Агадот, можно развить в себе, когда ты готов немножко бурление дурного побуждения преодолеть. И кто выдержит, продолжает пророк, день пришествия его, и кто устоит при появлении его, ибо он как огонь очищающий и как щелок стирающий. Кто он? День прихода Машиаха. Когда божественное присутствие раскроется, то вся наша гниль, она будет удаляться от жара этого раскрытия истины. И это очень тяжело. Поэтому лучше подготовиться заранее, чтобы, не дай бог, не произошло швирата килим, разбиение сосуда, когда мы уже не готовы будем это воспринять. И кто выдержит день пришествия его? И будет сидеть плавильщик и очищающий серебро, и очистит сыновей Леви, и очистит их, как золото и серебро, и будут они для Господа приносящими дар в праведности. И приятен будет для Господа дар Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в годы прежние. Обратите внимание, были такие дни и годы, когда Всевышний был приятен дар Иерусалима, дар исправленного человека. Малбим. Как в дни царя Шломо огонь с небес спустился на жертвенник, так будет и в третьем храме. То есть третий храм будет таким, что с неба спустится на него огонь. Не будет, как прежде, то, что говорит пророк, «Вы зарите переш альпнехем, переш хагихем, венасает хем и лав, и я брошу вам в лицо испражнения праздников ваших, и притянет это испражнение вас к себе». То, что мы учили в предыдущей главе пророка. Когда Всевышний презирает наши праздники, наши, не хочет он такие праздники видеть. Не это есть суть праздника, не так еврей должен в шаббат праздник выглядеть. Не так должны заповеди наши выглядеть. Все должно быть иначе. Хазаль. Кими олам укашаним кадманиот, как в древние времена и как в прошлые годы. Кими олам, как в древние времена в дни Моше. Укашаним кадманиот, и как годы древние в прошлом. Годы царства царя Шломо. То есть лучшее время в истории еврейского народа были дни Моше, когда еврейский народ жил в состоянии нес бетох нес, чудо в чуде, просто полное чудо. Царь Шломо привел еврейский народ в состояние самое высшее нес бетох тева, чудо в законах природы. Моше Рабейну чудо в чуде, просто полное чудо. Царь Шломо чудо внутри сокрытия законов природы. Состояние еврейского народа в дни царя Шломо было самым высшим. И приближусь я к вам для суда, и буду свидетелем быстрым против чародеев, прелюбодеев, клянущихся ложно, и грабящих плату наемников, вдову и сироту, и неправильно судящих пришельца, и не боятся они меня, сказал Господь. Страшный суд. Сам Всевышний будет свидетелем скорым. Если сегодня мы припираемся, нам говорят, что мы поступаем неверно, а мы защищаем свои позиции, говорим, что очень мы хорошо, духовно, возвышенно живем, и в целом все нормально. Ну, конечно, еще можно чуток добавить, но по большому счету все уже сегодня так уже достаточно близко к пределу. Так вот, тогда мы припираться не будем, поэтому Всевышний будет свидетель быстрый. Когда истина раскроется, уже мы поймем, насколько мы все-таки козлы. В том смысле, что рога у нас есть, копыта, шкуры заросли. И до человеческого пока не тянем. Поэтому, когда козлы праздники празднуют или пожертвования даже дают, то это все по-козлинному и выглядит. Это и есть нам урок. Для этого последнее поколение есть мусар. Чтобы показать нам, как изменить и исправить себя, чтобы от состояния наглости козла, Авраам Авину про козла было сказано, не я бы козла придумал, козел в Танахе фигурирует. Авраам Авину было сказано, когда речь шла о его потомстве, что нужно козла зарезать. В себе вот этого козла, что есть свойство наглости, зарезать необходимо. Талмуд в трактате Хагига. О страшном суде. Раби Йоханан кимати лырай крабахи, векарафти алыхэм лэмишпат, вагаити эд мимагэр. Раби Йоханан, когда он приходил к чтению этого стиха, он плакал, говоря, и приблизился я к вам для суда, и буду свидетелем быстрым. Мидраш Раба. Раби Элезер бен Азари Амар. Ой лану ми йом хадин, ой лану ми йом атохаха. Раби Элазар бен Азария, президент еврейского народа в дни Мишны, когда говорили об этом, вздыхал: «Горе нам в день суда, горе нам в день, когда уличать будут нас». А тот страшный суд, о котором мы говорим, то, о чем пишет здесь пророк, это еще самая легкая форма страшного суда. Суд человеку, который живой. Каждый человек, кто не доживет до этих времен, до дня прихода Машиаха, он после смерти будет давать отчет за всю свою жизнь. То есть у нас в жизни один экзамен, это важно иметь в виду, в конце жизни. Студенты так не учатся. Не то, что студент учится много лет потом, приходит, его экзаменуют по всему, что он выучил в течение этой жизни, как он вел себя в течение этого времени, сколько он был возвышенным, как каждую секунду учебного времени он проводил, насколько осмысленно. Его не будут спрашивать. Он учится, все знают, что как бы то, что он выучил, он забудет еще через месяц, поэтому обычно год делится на две сессии. Потому что больше, чем полгода человек продержать в голове не может все это. Надеются, что чего-то у него хоть останется, поэтому следующие курсы, они чуть-чуть уже будут на базе чего-то, что было прежде, и будет какое-то продвижение, такое хоть минимальное. Да? Нас будут спрашивать за каждую минуту, проведенную впустую. Не в учебе, не в служении. Страшный суд, он действительно страшный. Поэтому Раби Элазар бен Азария, он говорил: горе нам в день суда, горе нам в день увещевания нашего, когда нас, наконец, смогут увещевать, когда мы увидим истину, которая раскроется перед нашими глазами. «Ибо я, Господь, не изменился, а вы, сыновья Якова, не исчезли». Сфорно. «Они хашем ло шините, шенишбати ли йот элукеха, баамри ла Авраам ли йот лыха ле луким, влазареха ахареха». «Я, Всевышний, не изменился, ибо я поклялся быть вам Богом, сказав Аврааму, вашему отцу, быть тебе Богом и потомству твоему после тебя». Это означает, что Всевышний будет с нами ссориться. Он не даст нечестивцу спокойно продолжать в нечестивости жить в этом мире. Он ему помешает. Всевышний сказал, что я с вами буду ссориться, я вас не оставлю. Если вы захотите оставить меня, я обещал вашему праотцу вас не оставить. Поэтому нечестивцу будет плохо, и он на каком-то этапе поймет, что надо как-то исправлять свои пути. Малбим. Тяни хашем лошанити, я Всевышний не изменился. Не изменил, Малбим делает на это акцент. Меолама деврей автахатея, не изменил никогда слова обещания своего. Обещал он благословение праведникам, обещал он, что не расторгнет он завет с еврейским народом, никогда он не изменит своего обещания. Абарбанель. Ватембне Яков локилитем, и вы, сыновья Якова, не пропали. Кикануга ницхиют митеве ганутен. Ибо вы приобрели вечность от природы дающего. Будучи избранным народом, мы приобрели вечность от Всевышнего. И таким образом, мы являемся народом вечности, ибо ценности вечности мы приняли в завет. Суть этого стиха заключается в том, что никогда не изменится Тора и не будет расторгнут завет между Богом и избранным народом, несмотря на грех. Зора. В нижних мирах произошло изменение имени Всевышнего после исполнения сказанного в книге Дворим. То есть Всевышний говорит: я не изменюсь. Но в нижних мирах, в период сокрытия, изменение проявления Всевышнего, то есть его имени, произошло. Как то сказано в книге Дворим. «Вайоме растира панайми реме реме ахритам, кидорта апухот реме баним лоуманбам». И сказал Всевышний: сокрою я лицо от них. Всевышний скроет от нас свое лицо, так сказано в Торе. Когда мы не будем достойны этого лица. Сокрытие лица означает изменение имени. Изменение проявления Всевышнего в этом мире. Это есть имя. Имена Всевышнего – это его форма проявления в этом мире. «Астира панаймирене» – «сокрою от вас свое лицо», «эрема ахритам» – «и увижу, каков будет ваш конец», «кидор тапухот грема» – «ибо это поколение революции», дословно, тапуха – революция, когда люди произвели революцию в этом мире, оставив вечные ценности, пойдя за тем, что разваливается, иссыхает на солнце. Баним лоуманда, сыновьям, в которых нет веры. Не какой-то веры, такой абстрактный набор каких-то верований, а они не являются людьми, на которых можно положиться. Они потеряли свое лицо. Со времен отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их. Возвратитесь ко мне, я возвращусь к вам, сказал Господь Цвот. Шуву лай вашов алехем, умар ашем цвакойс. Возвратитесь ко мне, я вернусь к вам, говорит Всевышний. Призыв о возвращении и утверждение о возможности возвращения. Это стих, который говорит пророк в последней главе Танаха. Призыв к возвращению, утверждение его возможности. Что мы с вами сегодня можем вернуться, приложив труда. Не в том смысле, что принять на себя несколько заповедей, мезузу повесить и кашрут соблюдать. Вернуться к Всевышнему из состояния козла, перейти в состояние человека. Такого человека, что близость Всевышнего, благословения могут нас коснуться. Мидраш Раба. Это не были слова пророка, а божественный голос, спускавшийся в древние поколения с небес, которые на протяжении многих поколений слышали люди. Эти слова «Шуву лай вашува алейхем», «Амар Ашем Цвакойс», говорит Бог воинств, были слова, которые звучали с неба. Люди слушали, но, судя по всему, особо не возвращались. После того, как исполнились слова, сказанные в книге Дворим, о сокрытии лица Всевышнего, Всевышний обращается к человеку с призывом о возвращении. И в словах пророка звучит утверждение о возможности нашего возвращения сегодня, в конце дней. Ваикра, глава 26. Аф. Гамзот, Бехайотам, Берцой Вигем, Ломастим, Влогалтим, Лхалутам, Лерафер Брикейтам, Киани Хашем и Локихем. И также в такой ситуации, Бехайотам, когда находятся они в земле врагов своих, зачастую нам приходится оказываться в изгнании в земле врагов наших. Ломастим, не презрел я их, Влогалтим, и не возгнушалась ими моя душа, чтобы уничтожить их и нарушить завет мой с ними, ибо я Всевышний Бог их, говорит Всевышний. Он никогда не оставит с нами свой завет. Зогар. Уминай де идхадер куча брегу, мияд де радар бетивута. И откуда мы знаем, что Всевышний возвращается к человеку, как только он возвращается к Всевышнему? Вейшталим рагубгима, и восполнит тот дефект, который был в его жизни. Гада гудектив, это и есть слова пророка Малахи. Шуву лай вашува алехем. Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Еврейский народ на призыв пророка к тшуве отвечает, в чем нам вернуться? Все у нас нормально. И пререкается, говоря о том, что никакого недостатка в наших жизнях и в наших путях не обнаружено. Рада. Тамур бы манашув, рационоламар, бавур манашув бы махатану, говорит Рада. Скажут, в чем нам вернуться, какой грех мы совершили. И скажете, в чем возвратиться нам? Может ли человек грабить Бога, ибо вы грабите меня и говорите, чем грабили мы тебя? Пререкаетесь. Десятина и подношение. Проклятием прокляты вы в результате того, что не даете десятину. А меня грабите вы весь народ. Принесите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме моем. Принесите десятину в дом сокровищ. Наша десятина попадает в дом сокровищ Всевышнего. И испытайте меня этим, сказал Господь Саваот. Не открою ли я вам окна небесные, и не изолью ли на вас благословение сверх меры, так что вам будет казаться, что больше уже не надо, того, что касается материального благословения. И прикрикну ради вас на всепожирающую саранчу, И не будет она губить у вас плоды земли, не лишится плодов у вас виноградник. Лоза в поле, сказал Господь Саваот. И скажут все народы, что счастливы вы, ибо будете страной вожделенной, сказал Господь Саваот. Неисполнение заповеди Цдака является ограблением Всевышнего. Испытайте Всевышнего нашим пожертвованием. Талмуд в трактате Таанит. Ашкахе раби Йоханан Лаянука. Раби Йоханан нашел ребенка. Амар лей умай асер та асер. И задал мне вопрос, что означает в Торе асер та асер. Написано десятину отдели. Удвоение слова. Асер та асер. То есть 20%. Человек не имеет права в рамках десятины давать больше, чем 20%. Обязанность от 10 до 20%. Тот, кто дает 20%, приходит к богатству. Об этом сказано, что испытайте Всевышнего. Не даст ли он благословения вам выше всех норм. Умай асер та асер. Раби Йоханан задал вопрос ребенку. Амар лей асер бешвиль шетиташе. Отдай десятину для того, чтобы ты разбогател. Ибо лагит ашер, то же самое слово, как и леасер, давать десятину. Давать десятину и разбогатеть, это то же самое слово на иврите. Амар лей миналах, спрашивает раби Йоханан, откуда ты это знаешь? Амар лей зиль наси, отвечает ему ребенок. Пойди, попробуй. Пойди, испытай Бога этим. Амар лей, умешали линсой лакуча брегу, спрашивает раби Йоханан, а разве можно испытывать Всевышнего? Мы должны исполнять заповеди без испытания Всевышнего, не говоря, мы будем испытывать заповедь, если ты нам дашь то и другое. Потому что то, что мы требуем от Всевышнего, возможно, нам не положено, и Всевышний совершенно не обязан вести с нами такого рода диалоги. Поэтому в Торе сказано, «Альте насой в Рашем Элокихем, не испытывайте вашего Бога, не ставьте ваше соблюдение, исполнение вами заповедей, что есть ваша обязанность, в какие-то условия». «Верактив лоте насой в Рашем, не испытывайте Бога». «Амар лей». Отвечает ребенок раби Йоханану. Амар лей, амар раби Рушия, хуц мизу. Ребенок говорит, сказал раби Рушия, кроме этой, заповедью Цдаки таки можно испытывать Всевышнего, потому что пророк нам об этом говорит. Шенеймар, как то сказано, яви эт коль маасер эль бейт аоцар, принесите в дом сокровища ваш маасер, вашу десятину. Убахануни на базот, и проверьте меня этим, испытайте меня этим. Сказал Всевышний Бог воинств, и млой втах лахем это работа шамаем, бехарикути лахем браха от бледай. Не открою ли вам небесные окна, и не залю ли вам благословение до предела. Одно из значений этого изречения пророка, что человек не теряет от исполнения заповеди Цдака. Еще раз, давайте поставим правильный акцент, мы должны давать Цдаку, потому что это заповедь, которая на нас возложена, а не потому, что это ведет к богатству, и не потому, что мы не потеряем это исполнение этой заповеди. Мы должны терять от этой заповеди, мы должны исполнять эту заповедь, потому что ее дал нам Всевышний, чтобы 10% нашего времени, нашего мышления, нашей заботы, наших денег было направлено не на нас, а на других. Всего 10%. Ну, от 10 до 20, в зависимости от нашего постепенного роста. Я лично даю 20%, но начал я постепенно. Сначала много-много лет давал 10, после этого 11, после этого 12, после этого так дошло до 20. И с тех пор я чувствую, что окна небесные приоткрылись. Именно этим опытом я хочу с вами поделиться. Магид из Дубно. Из это место... Откуда он вышел? Магид, дословно, великий спикер, великий лектор, великий учитель. Из Дубна где? Магид из Дубна в Вильне. Магид из Дубна был основным проповедником в Вильне, так что Вильнский гаон перед смертью пригласил его, чтобы тот дал ему наставление перед его смертью. Магид из Дубна. Правильно исполняя заповедь Цдака, человек становится проводником в мир божественного благословения. То есть открываются окна и божественное благословение благодаря человеку, правильно исполняющему заповедь Цдака, спускается в этот мир. В нашем первом диске «Еврейский взгляд на мир» заповедь «Еврейская благотворительность» очень подробно рассмотрена, и все детали там
повествуются.
Как исполняется это обещание пророка? Действительно ли мы повсеместно наблюдаем, что дающий десятину от своего имущества захлестнут изобилием благословения и мгновенно становится экстремально богатым? Хазаль. Каша парнаса шель адам как криат ям суф. Тяжело пропитание человека, как рассечение моря. Есть две вещи, которые тяжелы, как рассечение моря. Это найти себе еврейскую жену мужа. Не еврейскую найти проще простого, потому что это не связано с рассечением моря. А вот еврейскую правильную, подходящую, ту душу, которая должна быть предназначена для тебя, найти так же тяжело, как рассечение моря. И парноса, заработок человеку, тяжел, как рассечение моря. Теперь рассечение моря, это тяжело или легко? В принципе, Всевышнее море рассекает. И люди стояли и просто прошли по суху. То есть для человека никакого труда при этом особенно не было. Вот именно этому пророк нас и хочет научить. Что если мы даем десятину, то рассекается море перед нами и возникает парноса. Для нас это будет крайне легко. Это и есть состояние, когда человек захлестнут благословением. А вот если человек сам захочет море рассечь, когда на самом деле благословения у него нет, то результата никакого нет. Ни дохода не будет. Ну и саранча тут тоже есть. Всевышний саранчу остановит. А так у тебя может возникнуть какой-то доход. Ну, прилетит разного рода саранча. И твой доход очень быстро на адвокатов, на зубных врачей, на то, чтобы машину отремонтировать помятую. Ну, а все это уйдет, и мало что останется. Сказано в Таилим. Легзор ямсув легзорим килолам хаздой. Что Всевышний рассек море, ибо вечна милость его. И продолжение. Но тен лехам леколь басар килолам хаздо. Дает хлеб каждой плоти, ибо бесконечно велика милость его. С точки зрения царя Давида это были связанные понятия. Рассечение моря и хлеб для человека. Малбим дает ответ, самый фундаментальный на этот вопрос. Ифтах лахем это рубота шамаем вехарикути лахем браха. Открою для вас врата небесные и изолью вам благословение. Лемала мингатева. Больше, чем по законам природы. То есть тот человек, для которого откроются небесные окна благословения, небесные врата благословения, он действительно получит выше, чем по законам природы. И это и будет его ощущение благословения в связи с Всевышним. А дальше результат этого благословения, как оно может реализоваться, зависит от тебя, от степени твоего выхода за рамки законов природы. Для тебя открываются окна, открываются врата, тебе позволяют выйти за рамки законов природы, море расступается перед тобой, но если ты никуда не идешь, так Всевышнему сложно будет тебе дать парносу, если ты ничего для этого не делаешь. Тебе нужно что-то сделать. Всевышний, он как бы всесилен, но есть определенный тип людей, которые своим неделанием лишают Всевышнего возможности им помочь. Цдака выводит тебя за рамки законов природы и раскрывает тебе небесные ворота. Это то, что нам говорит пророк. «Жесткие были слова ваши ко мне, — сказал Господь Саваот, — и скажете вы, что говорили мы о тебе? Сказали вы тщетно служить Богу, какая польза, что исполняли мы службу Его и что ходили унылыми перед Господом Саваотом?» Пустое служить в унынии. Я с этим абсолютно согласен. Поэтому нам нужно быть не в унынии и служить так, чтобы наше служение не было пустым, не было бессмысленным в наших собственных глазах, а чтобы был у нас результат нашего служения. Малбим. Шав авод элоким. Пусто служить Всевышнему. Рацион оломар. Шара авода газот эйн ба туэлет. От этого служения нет никакой пользы ни тому, кто служит, ни тому, для кого служит. Что означает потерю человеком духовной практики, когда служение наше не работает. Петхей шарим. Макхишим хашгахатоу митхаским.
Базе ешахизалы ситра охра, бээд гагэстер паним, ганимца безман гагалут, шерак душа эйнамид гала. Тогда происходит отрицание божественного провидения в этом мире, и укрепляются силы обратной стороны тьмы и нечистоты этого жизни во время сокрытия лица Всевышнего, когда святость попадает в изгнание и не видна в этом мире. Не только мы находимся в изгнании в аспекте наших тел, в аспекте нашей жизни, а святость в нашем мире находится в изгнании, и наша задача ее раскрыть. Вот если мы святость в этом мире раскроем, если она коснется наших сердец, что приведет нас в состояние восхищения от этого служения, тогда мы не будем служить уныло. Если святость вне нас, а мы соблюдаем благодаря тому, что мы сколько-то лет тому назад пришли к некоторому заключению о том, что мы какие-то заповеди на себя принимаем, такое служение будет унылым, и оно мало к чему приведет. Об этом говорит пророк Иезекииль в Вавилоне в период разрушения храма. «Вайомер элай гараита бен адам эт зикней бейт Исраэль, ашер осим бехошех, иш бехедрей мескито, ки омрим». «Эйн Хашем руэ, отану азав Хашем этаарец». «И сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий, то, что старейшины Дома Израиля делают во тьме?» То есть уже состояние разрушения храма, уже тьма. «Что они делают во тьме?» «Каждый в комнате поклонения своего». «Каждый в комнате своего поклонения». «Каждый в недвижимости своего поклонения». «Киомрим, ибо говорят они, Эйн Хашем руэ, Всевышний не видит нас». Азав Хашем эт аарец. Всевышний оставил землю. Об этом говорит не только мы сегодня. Об этом говорил пророк Иезекииль во времена разрушения храма. Что тогда уже люди во тьме недвижимости своей уныло служили Всевышнему, говоря, что Всевышний не видит, и оставил он землю. Начинается пропажа духовной практики. Кадеронит, говорит Раши, уныло бешефель руах с падением души. Магид из Дубна. Магид из Дубна где был? Вильна. Молодцы. Вадай рауилы халитво эльбон батилу ким хаим. Машет элех кадоронит алидей гагуф алидей масав михуарим. Безусловно, достойно востребовать за стыд и унижение дочери Бога Живого. Кто дочь Бога Живого? Мы знаем, что в соседней религии есть сын Бога Живого. А дочь Бога Живого – это кто? Это наша душа. Наша душа, высечена из-под престола славы Всевышнего, она дочь Бога Живого. И, безусловно, необходимо востребовать за ее стыд и унижение. Маша телехка дуранит, когда ходит она уныло посредством тела и нечестивых, омерзительных поступков человека. Вот наше состояние сознания унылое и наши невозвышенные телесные упрощенные поступки и пути жизненные, они приводят к унижению нашей души, о чем говорит Магид из Дубна, дочь Бога Живого. Рав Йонатан Айпшиц. «Умеор пнеем кадуранит белахац оев гасотен вейцерара». Что приводит к тому, что лицо человека становится унылым, глаза тусклые? Это давление сотана и злого начала. Злое начало и сотан, которые подстрекают и устремляют тебя к разному роду удовольствия, в конечном счете они и приводят тебя в состояние унылости. Ответ пророка унылым служителям культа. А теперь считаем мы счастливыми нечестивых, и устроились делающие нечестие, и Бога испытали, и спаслись. Сейчас мы нечестивых считаем праведными. Весь мир искривлен. Пророк Ирмияху говорит об искривлении человека в конце Эдомской цивилизация в конце Эдомского изгнания. Тифлецатха гисиотха. Посмотрите, что говорит пророк Ирмияху о конце периода Эдома,
тот самый период римского эдомского изгнания, в котором мы живем с вами сегодня.
Тифлоцетхаги сиотха, мерзость твоя вознесла тебя, зловолие сердца твоего поместило тебя бехагвеасела в расселине скалы, то все маром вы захватили самые высоты.
В аспекте плоти, в аспекте достижения плоти.
Им так бег и нешер, даже если ты поднимешься как орел, и там поместишь свое гнездо, то есть на небесах гнездо себе поместишь. Миша моритхан и умашем, оттуда я опущу тебя лечение Всевышнего. Мидраш Раба. Кахама Руха Кодыш, так сказал Руха Кодыш. Альтикану бешалом Исав, не завидуйте нечестивому Исаву. Вальтив харбы холь драхав шелота асуками асыхэм. И не избирайте его пути, и не поступайте по его поступкам. Габиту ла ахареха, гадавар шерейна гайом яво шиитаев гайлуким, коль миша гаям молизба митцвот. Всевышний презреет того, кто жил исавскими ценностями достижения плоти и пренебрегал заповедями. Тогда говорили друг с другом боящиеся Господа, и внимал Господь, и выслушал, и написана была памятная книга перед ним для боящихся Господа и чтущих имя Его. Определенные наши слова, деяния могут быть записаны не только на компактный диск, а также и в божественную книгу. Если мы действительно скажем, поймем и придем к чему-то, что достойно записи в божественную книгу. А пока мы утомляем Бога бездарным сотрясанием воздуха, а наши слова мудрости Всевышний слушает и помещает в книгу вечности. Сефер Афло. Аз недобру и рей хашем и шлерейху. Сефер Афло объясняет, какие слова помещаются в книгу вечности. Какой принцип, какой критерий? Какие слова нашего постижения божественности попадают в книгу вечности, а какие нет? Сефер Афло дает очень простой критерий. Не сказано, когда будут говорить один человек с другим. Всевышний помещает это в книгу. Сказано «аз недобру». Недобру – это пассивный залог. Недобру, когда твое речение приводит к тому, что оно оказывает духовное влияние на другого. «Аз недобру». Недобру – это речение, которое изменит «ирей гашем», трепещущих перед Богом, «иш». Эль-Рейху, человек ближнему своему. Это будут слова, которые будут изменять судьбы, будут изменять жизни людей. Такие слова в книгу вечности попадают. Просто некие мудрые цитирования попадают в компакт-диск. Амар Белашон Недебру, говорит Сефер Афло. Речь идет о именно пассивном залоге. Шигу Нефаль. Шемидабер Алидей Рейху. Шигу Гапуэль Мипнейши Колихат. По той причине, что каждый человек пробуждается от таких слов. Вот те слова, которые приводят к духовному пробуждению человека, они попадают в вечность. Радак. «Аз недобру и рей гашем и шлерегу, ад шинцу бесихлам, киколь дархав мишпат, эли муна вейнавель». Пока люди не постигнут своим постижением, что все пути его суд и Всевышний являются Богом верой, и нет недостатка в нем. Вот это вот величие божественное раскрыто. Это попадает в книгу вечности. Зогар. Аз дебру мибаэлэй, май недобру. Эла недобру лаила коль инун ратихин кадишин. Аз дебру мибаэлэй. Должно было быть написано, что говорят один человек с другим. Что значит недобру, что значит они оказались в состоянии по-русски дошкового... Нет такой от глагольной формы для слова страдательного залога от слова «говорить». Поэтому я вынужден перевести как человек, который воспринял эти слова, и они привели его в божественный, возвышенный духовный трепет. Зогар понимает этот вопрос. «Аз дебру мибайлы» должно было быть сказано, что люди говорили. «Май недобру», что это означает. Но речь идет о том, что небеса будут затронуты тем, кипением святости, которое происходит на земле. С точки зрения Зогара речь идет не о том, что человек на земле будет захлестнут этим речением, этим постижением божественности, а что небеса будут захлестнуты, при этом говорит Зоар, при каком условии, если на земле это будет кипение святости. Если будет вялое, унылое времяпрепровождение, то на небесах такие уроки не слушают. На небесах слушают уроки, которые являются кипением святости. «И станут они для меня избранной частью, сказал Господь Саваот в тот день, который определю я и помилую их. И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим Ему. Сможете увидеть разницу между праведником и грешником». Мидраш Раба. «Мабейн цадик лераша бейну веду луким лашер лаоведу». В чем разница между праведником и грешником, между тем, кто служит Всевышним и кто не служит? «Машаль лематрунита». Шерайтала Шифха кушит. Пример про госпожу, у которой была рабыня-негритянка. И муж ее ушел за границу. И каждой ночью говорит рабыня своей госпоже: «Я более красива, чем ты, и царь любит меня больше, чем тебя». Ответила госпожа: «Наступит утро, и мы узнаем, кого царь любит больше». Обратите внимание, Мидраш Раба приводит нам совершенно фантастическое повествование. Речь идет о госпоже, которую оставил господин из-за недостойного поведения. И ее жизнь превратилась в тьму ночи и ожидание света дня. И в этих условиях рабыни, негритянки, утверждают, что на самом деле хозяин больше любит их, а не эту госпожу. А госпожа должна сделать тшуву, вернуться к Богу. И тогда вернется к ней, в данном случае господин, и тогда рабыня поймет, что ее место на кухне. Мидраш Раба. Кахо мод галам галилу. Так говорят народы мира. Умри ману икар, говорят, мы суть этого мира. Убишвилану не врагула, мир создан ради нас. Кто такие евреи? Мир создан ради евреев? Мир создан ради народа, который избран для завета с Богом? Чего вдруг? Мы сами все умеем прекрасно сделать. Отвечает еврейский народ: «Емтину отшигия райом, вану юдим бешфильмини враголам». И говорят: «Подождите до тех пор, пока не наступит день, ибо спорить можно только в состоянии ночи, в состоянии сокрытия. Наступит день», дальше говорит Мидраш Раба, совершенно фантастическо, «вану юдим, а мы знаем, для кого создан мир». Вы убедитесь тогда, когда наступит день. А мы знаем даже в ночи. Даже в условиях, когда мы находимся в состоянии ночи, когда хозяин оставил нас, когда мы недостойны связи с ним, мы все-таки знаем, для кого создан мир, даже в условиях ночи. Да, мы недостойны сегодня для прихода Машиаха, но мы знаем, ради кого создан этот мир. Это очень важно нам для понимания и для того, чтобы мы свое служение сделали неунылым. Талмуд Тратаки Хагига. Май дектив, что написано? Вышафтем вераитем бен цадик ла раша бейну вейд ла луким ла шер луаводу. Какое простое значение слов? И вы увидите разницу между праведником и нечестивцем, между тем, кто служит Всевышнему, между тем, кто ему не служит. Говорит Талмуд. Эйно думешу не перко ме памим, лишу не перко ме вейхад. Отличается тот, кто выучил свое учение 100 раз, от того, кто выучил свое учение 101 раз. Амар лей, говорит мудрец Талмуда, «Умишум хадзим на кари лейло ваду», и за одного раза, 101 раза, который человек не выучил, текст пророка называет, что он Богу не служит. Амар лей им, отвечает ему, да. В чем разница между 100 и 101 разом изучения? Ашгиах Излом же делает на этот большой акцент. Говорят, что тот, кто не выучил и не поместил на свое сердце 101 раз, значит, в его служении чего-то не хватает. Это будет проявляться. Это найдет в чем проявиться. Ибо вот приходит день, тот особый день прихода Машиаха, пылающий, как печь, и станут все надменные, все творящие преступления, как солома, и спалит их день грядущий, сказал Господь Саваот. День, пылающий, как печь, страшный суд в конце дней, жаром солнце. Огонь непримирим к нижним формам материи, к праху и воде. Четыре первоосновы, которые находятся в основе материи, это прах, вода, ветер и огонь. Огонь терпимо относится к ветру, к огню, это его суть. А вот прах и воду он не любит. Именно эти две нижние основы, прах и воду, полностью исправил себе пророк Ильяху, став вечным. Абарбанель. Ума яфу памей рамашаля зе. Насколько этот пример велик и красив. Кигиней га эш. Митиво лэгатих у лэгавситу лэгашхит коль давар ахур шейканезбо безахаву бекесов. У безахаву бекесов лоэсэ ашхата вэфсет клад. Что огонь, в нем обжигают золото и серебро, ибо этот огонь сжигает примеси, которые находятся в золоте и в серебре, а сам золото и серебро он не причиняет ему ущерб. Хазаль. Амар Раби Леви, коль мишими каем мицват сука булам газе, амара кодыш бургу, ани масиха леха мехаматош или омаба. Тот человек, который исполняет заповедь сука в этом мире, Всевышний заботится о том, чтобы этот жар пылающего солнца защитил его и не сжег в этом мире. И засияет вам боящееся имени моего солнца спасения, и исцеление в крыльях его, и выйдете и умножитесь, как откормленные тельцы в стойлах. Откормленные тельцы в стойлах. Везархалахем и рейшми шемич здака, ма шемич здака, отат здака шаситем, гио медет лахем лото гайо. И засияет вам боящееся имени моего солнце спасения, здесь перевел переводчик, солнце цдаки, дословно. Сказано Мидраш Тилим, что это за солнце цдаки, та цдака, которую вы сделали в этом мире, она стоит вам для защиты в день суда, в этот страшный день. То, что мы сделали для других, оно является защитой для нас. Батей Мидрашот. Ген ам левада дышкон, вот народ, который находится в одиночестве, не перемешивается с другими народами. Умагу бога им лоит хушев, и что значит, что среди народов не будет числиться? Элу умод гаулам, шахен муним лехама, это народы, которые ориентируются по ценностям и по календарю солнца. То есть солнце – это идея осязаемого. Если ты живешь осязаемым, то когда в день прихода Машиаха солнце будет и состояние сокрытия раскроется его дополнительные аспекты, которые раскрыты сегодня, то это пожирает тех, кто живет осязаемым. Еврейский народ живет теми ценностями, которые сокрыты в этом мире, поэтому у нас произойдет лечение солнцем, а для нечестивых язычников приведет это к наказанию. И умножитесь, как откормленные тельцы в стойлах. Пророческое благословение праведника. Действительно ли мы видим праведника откормленным тельцом в стойле? И это предел того, к чему праведники должны стремиться. Это великая награда, которую даст Всевышний. Как эти слова понять? Понять это немножко сложно. Время наше уже чуть-чуть поджимает. А основная мысль, что произойдет исправление греха первого человека. Не надо будет работать. Все будет как откормленный телец в стойле, когда у него там все подается, и от него ничего не требуется, работать не нужно. Конец проклятию, в поте лица будешь есть свой хлеб, и завершение всех экзистенциональных проблем человека. Телесно успокоится и перестанет бурлить жаром злого начала. Это центральная идея данного стиха. Машгиах Излом же в книге «Основы знания» пишет об этом, что вся наша жизнь, которую мы живем сегодня, она является на самом деле результатом проклятия. В поте лица будешь есть свой хлеб. Представьте, что закончится это проклятие, и человеку не потребуется абсолютно ничего для своего обеспечения, когда все потребности человека будут обеспечиваться так же, как потребность в воздухе, чтобы дышать. Всевышний на самом деле создал мир. на примере воздуха показав, что то, что для вас действительно необходимо каждую секунду, вам дается без малейшей работы с вашей стороны, без малейших ваших действий. Так вот, если на деревьях будут расти булочки, и если человеку не потребуется вообще ничего и будет изобилие в этом мире, что произойдет в этом мире, как люди вообще будут жить? То есть представьте себе ситуацию, что завтра вам на работу прийти будет не нужно. Ну, первые пару дней будет хорошо. А дальше чем люди будут жить? Можгих Излом же говорит, что на самом деле это страшно. Жить в этом мире, опасаясь, а вдруг божественное проклятие закончится, и как же я буду жить в условиях наступления благословения, когда вся жизнь, говорит Можгих, остановится. Не будет ни почты, не будет дорог, не будет самолетов, людям никуда не будут ехать. Человеку будет хорошо на его месте, в принципе, должно быть хорошо. Как же люди будут жить в такой ситуации? Это то, что сказано. Помните Тору Моше раба моего, последнее увещевание пророка, которую я заповедал ему в Хореве для всего Израиля, уставы и законы. Вот посылаю к вам пророка Илияху перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам их, дабы не пришел я и не поразил землю истреблением. Вот я посылаю к вам Илияху пророка перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. Пророк Илияху, пророк Северного Царства, государства Израиль, суть которого ревнитель славы Всевышнего, который единственный в еврейской истории поднялся живым на небо, за исключением новейшей истории, оказался удостоен провозгласить народу Израиля о приходе Машиаха. Именно он, ревнитель славы Всевышнего, исправит человека в конце дней и приведет нас к вечности. Берой Агадот. Илияху захала медрега гдула шегу малах габрит. Пророк Илияху удостоился великой ступени, что он ангел завета. Шениздакек хумрой ба материя его очистилась. Шеула хай ли шамаем, он живым поднялся на небо. Шегуфо гая зах ка ядуа, тело его было чистое, как известно. Шегувгу давук беарец. И возможность очищения, она возникает там, где есть Малхут Шебенефиш, царство души. Пророк Илияху пришел к тому, что он был ревнителем Бога из-за царства души. Ликутей Лахот. Гинуэ нухи шалеях лахем от Илияху ханави. Ваз гаколь иру гаймет кшие гмара текун. И тогда, когда произойдет полное исправление этого мира, тогда все увидят истину. О чем провозгласит пророк Илияху? Какие слова он скажет? Что значит провозгласить приход Машиаха? Какими словами? Он провозгласит слова пророка Авадии, Гера из Эдома, который написал книгу пророчества из одной страницы. Он был Гера из Эдома и написал книгу пророчества о конце дней Эдомского периода. Говоря так, «Валу мушим бахар цион лишпот эдгар исав, дэгайта лэгэшэм имлуха». И поднимутся спасители, Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид, чтобы судить гору Исава, и будет Богу царство. Вот тогда, когда спасители поднимутся, тогда будет Богу царство. Еще раз, Машиах бен Юсеф приведет народ еврейский в состояние год, Машиах бен Давид в состоянии нецах, в состоянии вечности, пророк Ильяху провозгласит о приходе Машиах. Иерусалимский Талмуд. Коль мише кавуа берец Исраэль, вохель хулин бетагара и ест чистую пищу, умидабер балашона кодыш и говорит на святом языке, векуреет шма бабоки рубера, вычитает молитву шма, приняв на себя царство Всевышнего, утром, в нужное время, до четверти времени, и беэров, начинает наступление темноты, в течение темного времени, гу, Михаей Гаулам Габа. Это человек из имеющих долю в будущем мире. Рамхаль. Эйн бен Давид ба, ад шиехлу коль ганешамот шебегуф, вегем никрэйн бейт Яков. Не придет бен Давид, потомок царя Давида, до тех пор, пока не закончатся все души, которые были в Адаме. То есть каждого из нас кусочек из души Адама, и все эти души должны реализоваться. Вегем не краем бейт Яков. Они называются дом Якова. То есть до тех пор, пока мы будем предохраняться и не иметь семей и жить нееврейской жизнью, и этим душам не дадим возможность выйти в этот мир, Машиах прийти не может. То есть мы должны жить еврейским образом жизни, иметь семью, детей, и этим душам давать возможность спуститься в этот мир, а не находиться в состоянии, когда они не могут достичь своего исправления.
«Гине энухи шулех лахем эт Ильяу ганави, лифней бо йом ашем агадоль ваганура».
«Вот посылаю я вам пророка Ильяу перед наступлением великого и страшного дня». Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Пророк Ильяу был ли выше уровня Маше? То есть, ну, из лекции это единственный человек, который был достоин подняться ко Всевышнему.
С точки зрения пророчества, видения Бога, которое было у Маше, не было никакого другого пророка. Всевышний говорит, что лицом к лицу говорил я с ними, что не будет больше такого пророка, как Моше. То есть видение Моше было предельным. Исправление человеческих качеств Моше было предельным. Пророк Ильяху в каком-то одном аспекте ревности по отношению к Всевышнему смог, по всей видимости, сделать в чем-то больше. В каком-то аспекте он не был больше, чем Моше Рабейну. Больше Моше Рабейну у еврейского народа не было. Но он смог ревностью за Всевышнего и царством, которое в своей душе раскрыл, он смог больше, чем другие люди, исправить себя.
Десятинное возношение. Нужно давать дзаку по возношению.
На иврите сказано «маасер ваатрума». «Маасер» — это десятина от слова «эсэсэр» — это десять, а «маасер» — это... одна десятая. Мем как бы означает от. От десяти, то есть одна десятина, то, что нужно дать. Трума – это действительно возношение, подъем. Это некий дополнительный фактор, скорее, это десятина, что она действительно должна подниматься наверх. В принципе, есть понятие трумы – это то, что мы даем по отношению к каену. Так что каен должен это использовать в условиях чистоты и так далее. Не об этом здесь сказано. Речь не идет о сельскохозяйственных десятинах, которые мы должны... отделять. Что?
Здесь жертва все сожжение.
Нет, здесь не идет речь про жертвы. Здесь речь идет про то, что дается людям, и что это должно быть трума. То есть идея того, что твое подношение, оно должно возвышаться. То есть то, что ты жертвуешь людям, оно должно возвышать, изменять этот мир. То есть если ты просто бездумно и безумно даешь куда-то какие-то деньги безрезультатно и бессмысленно, то это не работает. Ты должен как бы позаботиться, чтобы... твой массер, твоя десятина времени и денег и всего остального, она приводила к возвышению, к труме, к тому, чтобы мир этот поднимался настолько, насколько ты можешь это сделать. Как можно более осмысленно использовать этот потенциал, который Бог тебе дает.